Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжается эфир православного радиоканала «Воскресенье». В студии Константин Еремеев. И сегодня в гостях у нашей программы талантливая певица и актриса, продолжательница традиции лучших исполнителей романса Серебряного века Яна Константиновна Чабан. Яна, здравствуйте!
Здравствуйте, Константин! Здравствуйте, дорогие слушатели!
Яна, в вашей творческой копилке 4 сольных альбома, успешные гастроли по России и за рубежом, многочисленные конкурсы и премии. Мы об этом сегодня, конечно, поговорим, но расскажите, пожалуйста, о вашем детстве. Каким оно вам запомнилось?
Запомнилось оно мне, конечно, безмятежным, как, наверное, детство большинства счастливых людей. Я все-таки считаю, что у меня счастливая судьба. И если рассматривать мое детство в контексте моей дальнейшей какой-то вот такой музыкальной жизни, то я должна сказать, что музыкой я стала заниматься не от своего желания, а по желанию моей мамы, у которой с детства была мечта, что у нее родится дочка, и она будет играть на пианино. У меня такой мечты не было, честно говоря.
О чем вы мечтали?
А вот в то время, как ни странно, ну, то есть в 6 лет, да, когда обычно детей ведут в музыкальную школу, в 6, в 7, я хотела быть индейцем, я хотела быть врачом, и я хотела, ну, стать военным. Почему-то вот какая-то такая была у меня интересная задача жизненная. Но мама очень хотела, она меня просила, и мы пришли действительно в музыкальную школу. Я очень успешно, легко в нее поступила. Это была, я помню, 8-я школа. Школа музыкальная на Вторчермете нашего города, такой район Вторчермет. Но у меня попалась очень, ну, видимо, педагогически неталантливая преподаватель по фортепиано. И у меня совсем, вот как-то совсем не пошло. У меня болел живот перед тем, как мне идти на музыку. Мама думала, что я фантазирую. У меня действительно на самом деле болел живот. И через год мне предложили покинуть эту школу, потому что, ну, никак у меня не получалось вот именно мои занятия на фортепиано. Хотя дедушка с бабушкой мне купили пианино, такое большое, черное, красивое пианино. По всем остальным предметам у меня были пятерки, то есть успешно, а вот по фортепиано, ну, никак, ну, никак. И я очень обрадовалась, что мне предложили покинуть. И думаю, ну, наконец, закончилась эта мука, я буду свободна и буду заниматься тем, чем мне нравится. К тому времени мне стало нравиться танцевать. Ну и, собственно говоря, как-то жить такой уже школьной, интересной жизнью. Но мама очень расстроилась. Стала плакать и говорить, вот Яна, ты знаешь, вот в другой школе, в 106-й, там есть музыкальный класс, вот давай мы пойдем туда. И мне так стало жалко мою маму, и я согласилась пойти, просто перейти даже в другую школу и пойти в музыкальный класс. У нас действительно был музыкальный класс, 106-я школа сейчас знаменитая, через Симоленд. Там был филиал музыкальной школы, и у нас весь класс занимался музыкой. Вот я попала в этот класс уже во второй к ним. И вот с тех пор я уже занималась музыкой без желания, из-под палки, можно сказать, но мама мне не позволяла бросить музыку. Я плакала, говорила, я не хочу, я не буду. Мама говорила, ты мне еще скажешь спасибо. И вы знаете, вот действительно прошло время, и я маме сказала спасибо. Мама, спасибо тебе, что ты настояла на том, чтобы я закончила музыкальную школу, потому что это, ну, по сути, явилось какой-то такой отправной точкой для того, чтобы я погрузилась вот в эту атмосферу искусства, так скажем, да, в широком смысле, потому что в музыкальной школе у нас и музыкальная литература была, и хор, и мы посещали какие-то выставки. И с 4 класса, благодаря тому, что мои одноклассники пошли в театральный кружок, я тоже с ними пошла, и вот с 4 класса у меня как раз началось вот такое погружение в, ну, в театральную, так скажем, да, стезю. Мы ходили в кружок «Люди и куклы», У нас была прекрасная руководитель Воронина Людмила Андреевна. И я поняла, что мне это очень нравится. То есть если мне вот музыкой заниматься не нравилось, то вот здесь мне очень нравилось почему-то. Хотя я была всегда очень скромная девочка, очень скромная, можно сказать, зажатая. Но вот как ни странно, вот этот прием, когда я была на сцене, когда я находилась на сцене, я, как ни странно, не зажималась еще больше, а наоборот, я могла раскрыться. Я действительно раскрывалась, что для меня самой было очень удивительно. Ну и вот так вот я закончила музыкальную школу. И, конечно же, встал вопрос о том, куда поступать. Но поскольку я занималась в театральном кружке, для меня уже, в общем-то, как-то класса с шестого, с пятого было внутри решено, что я хочу быть на сцене, я хочу стать актрисой, но драматической актрисой. Я пошла поступать на драму в театральный институт. Первый год я не поступила, я поступала к Лапшину Ярополку, к нашему знаменитому
в наш Екатеринбургский театральный институт.
Да, в наш Екатеринбургский театральный институт. На следующий год я пришла поступать тоже на драму, но увидела, что набирают в этом году на отделение музыкальной комедии. Я думаю, вот, я же люблю петь, почему бы не поступить на музыкальную комедию? Я быстро выучила несколько песен, и с этим материалом уже стала поступать на отделение музыкальной комедии, что, собственно говоря, успешно сделала. Я поступила и стала учиться. Я закончила, и встал вопрос о том, где мне работать. Вот. Наступили сложные времена, 90-е годы. И было очень сложно в театр куда-то устроиться. В наш театр устроиться музыкальной комедии не совсем получилось, и я пошла в ансамбль «Песни и пляски» работать, что, собственно говоря, тоже успешно, там все у меня было хорошо. Я там проработала 6 лет. За это время я вышла замуж, родила ребенка, и когда ребенок пошел в школу, опять-таки встал вопрос. Либо я работаю в театре и не вижу своего ребенка, либо я как-то по-другому организую свою жизнь. Ну вот я выбрала, что я буду по-другому организовывать свою жизнь. Я стала уже вот так называемым свободным художником. То есть я ушла из ансамбля. И как раз вот тогда возник вопрос репертуара. То есть у меня был различный репертуар. Я пела и эстрадные песни, и классические даже, там какие-то арии из оперет. В ансамбле «Песни и пляски» там, в общем-то, была возможность вот этот различный репертуар, разнообразный, каким-то образом осваивать, так скажем, да, исполнять. С оркестром все это было красиво, здорово, с балетом мне очень нравилось тоже. Ну вот, и когда я оттуда ушла, то есть мне нужно было самой себе организовать свою деятельность, так скажем. И тут мой муж Александр Кердан сказал мне такую вещь: ты знаешь, нужно записывать диск. А мне это, собственно говоря, всегда было как-то странно. Зачем я, зачем этот диск, кому это нужно, мне это как-то особо и не нужно. Он говорит: вот будет тебе 90 лет, а тебе даже вспомнить будет себя нечем, потому что у тебя не будет записей. Сколько вот таких актрис, действительно. Я подумала, и правда, вот была как-то передача по радио про какую-то оперную певицу, у нее ни одной записи нет, ее голоса не осталось. То есть она этим в свое время не озаботилась, и их просто нет. Она даже не может вспомнить, как это было. И я думаю, действительно. И вот когда стал вопрос о записи диска, у нас был какой-то наработанный репертуар, такой довольно пестрый вот эти набор песен. И я была знакома с композитором Александром Пантыкиным. У него своя студия была уже тогда. И вот мы пришли с этим набором песен с моим мужем к нему. Пантыкин Александр Александрович посмотрел, сказал, что это все ерунда, все это записывать не стоит. Мы сделаем так: я напишу музыку, Александр Кердан, поскольку он поэт и пишет стихи, напишет стихи, и мы запишем такой диск. Музыка Пантыкина, слова Кердана исполняет Яна Чабан.
Для успех меня... уже практически обеспечен.
Да, группа такая мощная. Для меня это, конечно, было большой неожиданностью, но мне эта идея очень понравилась. И, в общем-то, я дала добро, и мы стали это делать. И мы как раз вот создали замечательный вот этот мой первый диск, который называется «Светла судьба». Это романсовый диск. То есть Александр Пантыкин впервые в жизни, мы все его знаем как дедушку уральского рока, но он, конечно, классический еще музыкант, при том, при всем. И вот тут для него это был новый опыт писать романсы. Собственно, для Александра Кердана это тоже был, ну, он не первый опыт, но такой романсовых текстов первый. Для меня тоже, я немножечко уже вошла в этот жанр романса каким-то таким, ну, немножко дежурным образом, потому что ну, поскольку я певица, актриса, когда ты приходишь куда-то в гости, все ждут, что ты, ну, вот я наспой, ну, я же не могла петь арию Джудиты там или что-то такое. У меня было вот в репертуаре, так скажем, два романса: «Не уходи, побудь со мной» и «Не уезжай ты, мой голубчик». Вот. И мне очень это нравилось, я с удовольствием исполняла эти романсы. И вот когда Александр Пантыкин предложил романсы, мы, в общем, это сделали.
Пазл сложился, что
да,
называется.
Да, пазл сложился, да. И я как-то постепенно вошла в эту реку романсовую, понимаете? То есть вот в процессе записи этого диска мы его записали, ну, очень даже не сразу, а работа длилась долго, потому что было написано 22, по-моему, или 24 романса, а в диске осталось 14. И то есть это все нужно было пропеть, это прожить, это совершенно новый материал, никто нигде никогда его не исполнял, и это нужно было вот вдохнуть в новую жизнь, в новый романс. А, вот. И как-то я постепенно вот вошла в эту реку романса, стала интересоваться другими романсами. И однажды мой муж, Александр Кердан, он стал сотрудничать с таким прекрасным композитором Сергеем Ивановичем Сиротиным. И когда он меня услышал, он порекомендовал, чтобы меня послушали в театре романса, который организовал Виктор Сытник у нас в Екатеринбурге, и потом стал руководить им Вера Баева. И вот он порекомендовал, чтобы меня послушали оттуда и, возможно, пригласили для выступления. И вот с этого момента началась моя, можно сказать, вот такая романсовая судьба, потому что они меня послушали, они пригласили меня, я начала делать программу, и вот она, так сказать, 20 лет назад сложилась я как исполнительница русского романса.
Действительно, вот это, наверное, все-таки судьба. От судьбы не уйти.
Да.
Так вот вы рассказываете, и такие... какие-то вот эти элементы, пазл, эти вещи вот так складываются, и все равно ты приходишь к своему предназначению, вот что было предначертано.
Очевидно, да. Очевидно, да.
Знаете, а вот я еще хотел спросить, вы, говоря о своем детстве, говорили о том, как мама очень настаивала, чтобы вы занимались фортепиано.
Да.
У меня сразу такой появился вопрос, а вы своим детям... говорили, что давай.
Что самое, да.
Это нужно обязательно сделать.
Что самое смешное, свою дочь я тоже отдала на музыку. И она тоже закончила музыкальную школу, но она не стала продолжателем каких-то музыкальных традиций. То есть она выбрала другую профессию. Но да.
Ну, в любом случае... человек должен гармонично, органично развиваться.
Да.
И
я считаю,
много читать хорошей литературы, слушать хорошую музыку. Не важно, что ты будешь каким-то выдающимся,
конечно,
музыкантом или писателем.
Конечно.
Но вот,
я бы рекомендовала любому человеку, есть у него слух, нет у него слуха, но я бы рекомендовала заниматься музыкой, потому что это открывает твою душу. Это... совершенно по-иному, понимаете, вот ты совершенно по-иному начинаешь слышать окружающий мир. Не просто видеть его глазами, а слышать, понимать. То есть у тебя включается весь спектр твоего вот этих вот чувствования мира, и он становится гораздо богаче, и ты становишься более ему восприимчив и открыт.
и, может быть, даже какой-то другой талант в тебе быстрее раскроется, когда вот действительно ты напитываешь душу вот этим вот прекрасным.
Возможно.
Яна, вы очень много гастролировали и по России, и за пределами нашей родины. Как за границей воспринимают русский романс? Понимают его? Открывается душа у слушателя, который совсем языка не знает, живет далеко от нас? Как они воспринимают русский романс?
Да, вы знаете, меня тот же, кстати, вопрос волновал, когда мы с моим концертмейстером Елизаветой Шубиной нас пригласили приехать в Австрию. Конечно, в большинстве своем собирается публика русскоговорящая, но среди вот этой публики, в частности, были люди немцы, австрийцы, люди, говорящие на другом языке. И мне было тоже очень любопытно, понимают ли они, о чем я пою. И после концерта я спросила их, ну, через переводчика, они сказали: «Мы все поняли». То есть, понимаете, вот неважно даже, на каком языке исполнитель поет, но если он поет душой, люди считывают это. Они считывают то, о чем поется. Или это поется о героизме, или это поется о любви. Ну а романс, он, как правило, поется о любви. Там счастливый или несчастный — это уже другой вопрос, но это песня о любви.
Самое главное, что для вас в романсе? Вот как вы его через себя пропускаете? Как вы его чувствуете, переживаете?
Вы знаете, для меня вот это та форма, так скажем, музыкального искусства, которая максимально может выявить меня саму. Для меня это прежде всего искренность. Вот я, честно говоря, не люблю, когда... То есть у меня такой как бы свой подход через смысл слова. Я никогда не беру в репертуар, ну, такие, так скажем, проходные романсы. Ну, вот романс ради романса, ради репертуара, как часто бывает. Веселый, грустный, веселый, грустный, да? Или лучше веселый, 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 грустный. Потому что люди у нас, ну, хотят радоваться, и я не прочь их порадовать. Но как-то так вот созвучно с моей душой, как правило, грустные романсы, печальные. Ну и романс действительно, это, как правило, о несчастной любви. Это такая боль сердца, искренность. Вот мне прежде всего близко вот это. И я очень рада, что я могу выразить вот этот, как бы, искренность своей души, исповедальность. Для меня вот важно на сцене исповедальность.
Вы сентиментальный человек?
Да, в общем, я сентиментальный человек, но так не по-глупому, я думаю, а скорее то, что сейчас называется эмпатией. То есть я очень сопереживающий, сочувствующий человек, да, это есть.
Да, вот Яна, сейчас в нашей жизни не так часто звучат романсы, и вот этот вот пласт, он как-то незаслуженно все-таки, мне кажется, обделен вниманием. Почему так происходит? Как вы считаете?
Я думаю, вы знаете, вот любое искусство, оно развивается так, это по синусоиде, то есть волнообразно. Есть какой-то всплеск какого-то интереса к чему-то, и есть упадок. Вот, допустим, музыку, ну, Пьяццоллы, допустим, да, сразу не восприняли особенно. Буквально вот несколько лет назад, года 3-4, может быть, 5, просто взрыв интереса к этой музыке. Точно так же и романс. И вы знаете, вот, наверное, было такое засилье вот этой так называемой попсы, такое засилье какой-то, ну, вот, может быть, пошлого, так скажем, что ли, искусства, да, где примитивные тексты, примитивная музыка, вот, и люди устают от этого. Люди от этого устают, они хотят вот этой душевности, они хотят вот этой искренности. А романс, он как раз дает вот эту искренность и эту душевность. Потому что закон всех времен — это любовь, это, ну, встречи, расставания. Это всегда будет, было, и это всегда интересно. Но вот эта вот массовость, она иной раз перебивает это, но и заглушает. Но люди все равно, они хотят очистить душу, они хотят очистить уши, они хотят услышать что-то такое тихое, искреннее, чтобы их действительно задело, о чем бы они могли подумать, задуматься над чем-то. То есть не потреблять вот это вот все, да, так сказать, а именно остановиться и выплюнуть всю эту гадость и задуматься.
Да, мне кажется, и то, что нам преподносилось вот определенное какое-то долгое время, ну, было, знаете, как бы вот извне, вот вы правильно сказали, выливалось на нас.
Да, насаждалось как-то сильно.
А все-таки вот этот наш генетический русский код, его, наверное, не победить, поэтому истинное это, оно все равно вот сейчас просыпается, наша да. какая-то внутренняя любовь к сопереживанию, к совершенно к другому отношению к жизни.
Да, совершенно верно. Это потребность русского человека, вот именно, как раз вы сказали, в сопереживании.
Я еще хотел вот такой спросить момент. Я знаю, что вы не очень любите об этом говорить, о многочисленных конкурсах, регалиях, званиях, но все-таки их у вас в жизни очень много было, и какой особенно запомнился, может быть, для вас конкурс или какое-то особое выступление, участие где-то?
Ну, вы знаете, конкурсов как таковых у меня было, честно говоря, немного. Но вот, конечно, самый первый, на который я поехала, но вот я уже говорила, что я, в общем-то, не стяжатель наград и скромный человек, хотя не скромно, наверное, так о себе говорить, но действительно, я всегда была очень такая зажатая девочка. Вот я говорю, сцена мне помогает раскрыться. И вот когда я поехала на первый свой конкурс, это в Таллине произошло, это конкурс имени Изабеллы Юрьевой. И, конечно, я не надеялась ни на что, потому что в конкурсе принимали участие солисты филармоний, солисты оперных театров. И я на фоне них, ну, считала себя совсем как бы, ну, несостоятельной, может быть, даже. Но, тем не менее, я пела свой репертуар так, как умела, как могла. И меня отметили, как ни странно, меня отметили. Я стала дипломантом всероссийского конкурса имени Изабеллы Юрьевой, что меня саму просто очень сильно удивило, ну и, в общем-то, придало некой смелости. И я через лет 5, по-моему, может быть, больше, поехала на другой конкурс во Владимир. Там сначала был отборочный тур по записям. Вот, я попала в группу, так сказать, меня отобрали. Уже мы приехали во Владимир и выступали там. Ну, вот там я стала лауреатом этого конкурса во Владимире. Но еще я хотела, вы знаете, сказать, что вот эти мои выступления, начиная с самого первого выступления в театре романса, я стала работать со своим концертмейстером Елизаветой Шубиной. И все вот эти, ну так, награды, все вот эти завоевания конкурсные, это все было с ней и благодаря ей, конечно. Наша встреча, она, в общем-то, определила, ну, такой наш творческий дуэт, да. Я ей очень благодарна. Елизавета закончила консерваторию уральскую, класс Белоглазова. Она закончила аспирантуру, она сейчас работает в училище имени Чайковского в классе Огуревича Валерия Борисовича. Она работает еще в театре музыкальной комедии. И на протяжении всего этого периода у нас сложился такой вот, ну, я считаю, очень плодотворный и взаимообогащающий дуэт.
Но вот этот тандем вокалиста и концертмейстера, он, наверное, все-таки это как одно целое. Это можно, наверное, вспоминать и Вертинского, и многих-многих-многих.
Да-да-да.
В которых это вот две жизни, два человека, но соединены на сцене, в искусстве, какой-то одной жизнью.
Да-да, вы совершенно правы, потому что вот без взаимного понимания, без взаимопроникновения невозможно осуществить вот то, ради чего мы выходим на сцену, то, ради чего я выхожу на сцену, то, ради чего Елизавета выходит на сцену. То есть мы выходим на сцену, ну, как бы погружать людей в как некий мир, а для этого нужно его создать. То есть этот мир нужно создать. И мы много работаем над произведениями, мы много репетируем. То есть для кого-то, ну, собственно говоря, неважно даже, кто у тебя за роялем. Это называется, знаете, вот поставил нотки, отыграли и ушли.
Фонограмма такая просто.
Да, да, то есть нет, это совершенно история не про меня, не про нас. У нас другой путь, он может быть трудный, но это тот путь, который доставляет нам радость обоим. Радость обоим, понимаете? То есть вот, ну ладно, не буду говорить, что для Елизаветы, допустим, даже вот разница работать, когда ты работаешь на потоке, так скажем, да, и когда мы встречаемся и начинаем работать, вот другое ощущение, как у нее, так и у меня, конечно же.
Яна, что вам еще доставляет в жизни радость? Чем вы наполняете свою душу? Что вас вдохновляет помимо музыки?
Ну, помимо музыки, меня, конечно же, вдохновляет моя семья, мой муж, поэт Александр Кердан. Я очень люблю посещать филармонию нашу. Меня она очень вдохновляет. Я считаю, что у нас лучший оркестр в стране, ну, просто очень замечательный. Оперный театр, театр музыкальной комедии, выставки, какие-то... Ну, то есть вот та самая культурная жизнь нашего города, которая, к счастью, довольно богатая. То есть у нас очень много приезжает, у нас интересных каких-то художников, артистов. У нас очень много вот этого обмена, этой творческой энергией, которая, ну, меня лично очень вдохновляет.
Яна Константиновна, и в завершении нашей программы ваше пожелание нашим радиослушателям «Радио Воскресенье».
Вы знаете, я всегда хотела бы желать людям радости. Радуйтесь, когда вы видите этот мир. Радуйтесь, когда вы видите людей. Будьте добрее. Я не знаю, вот можно об этом рассказать, войдет ли это в передачу, но вот я хотела бы поделиться, может быть, даже с вами, Константин. Как-то у меня было одно выступление, и я нехорошо себя чувствовала. И думала, ну вот, всегда же хочется на выступление идеально здоровым приходить, чтобы чувствовать себя прекрасно. И вот я чувствую, что вот я не хочу, вот я болею, мне нехорошо, а я должна идти, вот я должна себя преодолеть, и я не хочу идти. И совершенно случайно мне попался ролик в интернете, как священник. Я не знаю даже, кто это, что мне никогда он больше не попадался. Приезжает в интернат. В интернат для... Там молодые люди были в основном. Они, ну, инвалиды. Я так понимаю, что разные инвалиды. И ментальные, и физические. И даже сейчас слезы на глазах появляются. И вот я увидела, с какой радостью они встречают этого человека. Вот он им привез, ну, как-то игрушки, какие-то подарки. И вот, казалось бы, люди, которые лишены всего, они лишены всего. Они живут в интернате, у них ограничены их, ну, то есть они полностью ограничены. И какая радость была на этих лицах. И я тут поняла, да что же я делаю? Да как же я недовольна, куда-то идти? Я занимаюсь любимым делом. Мне нравится это делать. Как же я смею противостоять этому и противиться, и недовольничать, когда мне Господь дал эту радость? Поэтому я всем хочу пожелать: радуйтесь, радуйтесь.
Яна Константиновна, я благодарю вас за сегодняшний очень откровенный, душевный такой теплый рассказ за нашу встречу. Действительно, нужно благодарить Бога за то, что мы живем, радоваться. А вам я хочу пожелать, конечно, крепкого здоровья, и чтобы вы радовали нас, слушателей, своим творчеством, своим талантом. Пожелать вам неиссякаемого вдохновения. Доброта и любовь и искусство должны спасти этот мир. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам. Всего доброго.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях была замечательная певица, актриса, победительница многочисленных конкурсов, обладательница почетного звания «Дочь города, дочь России» Яна Константиновна Чебан. До новых встреч, дорогие друзья! Да хранит вас Господь!
Осенний роман немного печален, уже для признаний слова не нужны, на осени краски с тобой обвенчали в преддверии холодной зимы. На кухоньке тесной романса аккорды, стихи и вина, золотистая кровь. Единственный мой, пусть проносятся годы, вовек не состарится наша любовь. Для счастья нужна нам какая-то малость, пускай с опозданием сбываются сны. Осенний роман не дал